38. Кошки-людоеды из ЦАВО. Иногда человеческий разум оказывается бессилен перед разумом кошачьих. Взять хотя бы поразительные события, развернувшиеся в кенийской области ЦАВО между Момбасой и Найроби. Группа английских инженеров руководила там строителями, главным образом индийцами и африканцами, строившими железнодорожный мост через реку ЦАВО. Ночью одна палатка была разорвана. Из нее пропали двое рабочих. Рядом увидели пятна крови и следы лап двух кошачьих. Оба непрошенных гостя были, судя по следам, огромного размера и по весу превосходили львов. Англичане стали разжигать вокруг лагеря костры, но рабочие продолжали пропадать. У палаток все время находили такие же следы. Два хищника повадились приходить за человечиной, как в магазин. К кострам добавили завалы из веток колючего кустарника. Не помогло и это, на перекличке опять недосчитались двоих. Всего за несколько дней количество жертв возросло до 30. Ни костры, ни колючки, ни часовые, ничто не могло остановить двух людоедов. В местных газетах писали об охватившей рабочих панике. Те отказывались выходить на смену, пока их не избавят от этой страшной напасти. Пригласили знаменитого охотника на львов. Он сел в засаде. Но наутро от него осталась только окровавленная одежда. Гигантские убийцы, как выяснилось, обладали смекалкой, позволявшей разгадывать любые человеческие хитрости. Количество их жертв возрастало ночь за ночью и уже достигло 60. Казалось, способа положить этому конец попросту не существует. Рабочие стали бунтовать, потом объявили забастовку. По их мнению, в лагере зачастили не львы, а демоны, поскольку само это место проклято. ЦАВО на суахили значит «место бойни». Британская компания обратилась за помощью к армии. Солдаты залезли в большую клетку, а рядом устроили ловушку и расставили стрелков. Двое хищников умудрились не попасть в ловушку и сломать прутья клетки, после чего солдаты в испуге разбежались. Бегство со стройки продолжалось, одновременно росли и потери. За следующие недели они составили 100, потом 120, 130 и 140 человек. Наконец, подполковнику войск Британской империи в Восточной Африке Джону Генри Паттерсону удалось убить одного из двух львов, заявившихся посреди ночи прямо к нему в спальню. Паттерсон пошел по следу и наткнулся на второго людоеда. Тот выскочил из засады и загнал подполковника на дерево, откуда тот все-таки всадил в него 5 пуль. Изучив останки, люди убедились, что имели дело не со львами, например, у животных не оказалось гриф, а с огромными кошками длиной 2,6 метра и высотой в холке 1,2 метра. Было обнаружено их логово, куда они затаскивали трупы убитых. Паттерсон преподнес чучело двух людоедов президенту США Теодору Рузвельту, обожавшему охоту и пристально следившему за этой историей. А тот подарил их музею естественной истории имени Филда в Чикаго, где они выставлены по сию пору. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 39. Вечерняя вылазка. Заснуть никак не удается. Внезапно раздается странный звук, и я приподнимаю одно веко. Пифагор не только бодрствует, он, крадучись, покидает комнату. Дождавшись, пока он удалится на достаточное расстояние, я осторожно следую за ним. Уж не превратился ли он в лунатика? Сиамец бойко трусит вперед. Наблюдая за его поведением, я делаю вывод, что ему не хочется быть обнаруженным. Он жмется к стенам, стараясь спрятаться. «Что ты от меня скрываешь, Пифагор?» Он проникает в белое здание куб. То ли что-то знает, то ли видел что-то такое, о чем не знаю я. Он спускается по лестнице в подвал и там останавливается. Любопытство не позволяет мне и дальше бездействовать. Подойдя к нему, я вижу в полутьме десятки клеток с животными. Повернувшись ко мне, Пифагор мяукает. Это происходит здесь. Ты о чем? Мы в зверинце-питомнике. Здесь я родился и жил.
Что такое питомник?
Место, где люди держат подопытных животных. Пифагор запрыгивает на высокий шкаф, я делаю то же самое, и благодаря своему превосходному ночному зрению могу увидеть буквально все. В клетках сидят кошки, крысы, обезьяны, кролики, собаки, свиньи. Приблизившись к одной клетке, я не могу поверить своим глазам. У всех у них... Именно, Бастет. Перебивает меня Пифагор. Именно здесь на мне проводили опыты. Здесь мне пробили череп, чтобы мозг мог подключаться к их компьютерам. На потолке вдруг вспыхивает свет. Седовласый ректор Филипп наводит на нас револьвер. Он направляет оружие то на меня, то на Пифагора. Потом со вздохом прячет револьвер в карман и достает наушник-переводчик Натали. С его помощью он связывается с Пифагором, который обеспечивает мне синхронный перевод их беседы. Он говорит, что сразу меня узнал, я был первым прооперированным. Сейчас он увидел нас благодаря инфракрасным камерам. Филипп с кряхтением садится и продолжает разговор с Пифагором. Прооперировав меня, они стали подключать других животных. Появлялись другие кошки с третьим глазом, и такие же обезьяны, крысы, кролики, свиньи, собаки, даже одна лошадь. Но эксперимент зашел в тупик. Человеческие знания становились для животных потрясением. Они сходили с ума? Нет, просто возмущались своим статусом подопытных. Сначала это проявлялось в росте агрессивности. Некоторым даже удавалось сбежать. Теперь ученые исключили побег, позаботились о решетках, укрепили замки. Слыша кошачий разговор, звери в клетках нервничают, поднимая крик. Возможно, некоторые нас понимают. Среди беглецов мог оказаться Тамерлан. Пифагор переводит мой вопрос. Филипп в ответ утвердительно кивает. Вот, значит, откуда все расползлось. Из питомника, где на животных ставили необычные опыты. Я перевариваю услышанное, не смея пока высказать завладевшую мной мысль. Я долго креплюсь, но потом не выдерживаю и выпаливаю против своей воли. Можно и мне третий глаз? Надеюсь, ты шутишь? Нет, я серьезно. Спроси Филиппа, может ли он и мне пробить дырку в голове для подключения? Пифагор удивленно дергает ушами. «Ты уверена? Должен тебя предупредить, это весьма своеобразный эксперимент». «Знаю, я хочу быть, как и ты, хочу доступа ко всем знаниям людей. Вдруг мы сможем соединиться кабелем USB, чтобы лучше понимать друг друга». Пифагор передает мой вопрос старику в белом халате. У них вспыхивает жаркий спор, потом Филипп Сарфати смотрит на меня и вздыхает, скорее, с одобрением. Он не против, только хочет быть уверенным, что ты не упрекнешь его, когда сможешь упрекать. За кого он меня принимает? Я не вертихвостка, постоянство — моя отличительная черта. То, что я кошка, еще не означает, что от меня надо ждать легкомыслия. Я знаю, чего хочу. А если я чего-то прошу, то готова нести полную ответственность за последствия. И я решительным тоном мяукаю: «Хочу третий глаз». Операцию назначают на послезавтра. Главный хирург Филипп. Ему ассистируют Роман и Натали, которые, зная меня, вызвались участвовать во вживлении мне протеза. Филипп Сарфати поручает им следить за приборами и подавать по его требованию инструменты. У него отточено каждое движение, как будто он проводил такую операцию уже десятки раз. Меня привязывают к пробковой панели, закрепляют в пластмассовом зажиме голову. Роман выбривает машинкой квадратик у меня на лбу. Филипп вставляет мне в рот трубку, втыкает в подушечку лапы толстую иглу. Это довольно больно. Я очень волнуюсь. У меня будет третий глаз.
«Успокойся»,
— шепчет мне Пифагор. Даже странно, что эта фраза всегда производит на меня противоположное действие. Мое правое ухо непроизвольно дергается, одновременно дрожит правая лапа. Пифагор касается своим носом моего и лижет мне лоб. У людей есть словечко для нервозности в важные моменты — мандраж. Филипп берет пузырек с пахучим содержимым. Вот еще. Нет у меня никакого мандража. Но тело дрожью самых разных мышц выдает мою неискренность. Натали почесывает меня пальцем под подбородком против шерсти. Знаю, она хочет мне помочь, но где там? Уж очень мне не терпится пережить предстоящую манипуляцию.
«Не бойся», —
говорит сиамец. Его бессмысленные призывы начинают меня бесить. Я и не думала бояться, пока он об этом не заговорил. Слова «не бойся» еще успешнее, чем «успокойся», повергают в панику. Филипп, натянувший резиновые перчатки, настраивает свои приборчики, явно предназначенные для пиления, резания и сверления. «Вспомни, Пифагор уже через это прошел. А кто он, как не кот Неженка?» — уговариваю я себя. Филипп давит на поршень, по прозрачной трубке, вставленной мне в лапу, течет розовая жидкость. «Все хорошо, все обойдется. Сначала будет не по себе, но дальше все наладится. Моя жизнь изменится к лучшему». Я чувствую себя важной участницей научного эксперимента, позволившей людям испытать на мне не до конца освоенную технологию. Неважно, что до меня был Пифагор. Все равно я первооткрывательница. Я сгораю от нетерпения и горжусь собой. Я буду лучше понимать окружающий мир. Я смогу разговаривать со служанкой. Этак я превзойду кошку Фелисет, летавшую в космос. Разница в том, что в моем случае эксперимент даст конкретный результат. Я надеюсь постепенно отключиться, но то ли произошла ошибка с дозировкой снотворного, то ли Филипп слишком торопится. Но я слышу, вижу, обоняю бур у самого своего лба. При его прикосновении к моей коже начинает вибрировать весь череп. В ноздри бьет запах горелой кости. Хочется орать, но я стискиваю челюсти и молчу. Мне не страшно. Я... первопроходец. И потом, не зря же моя мать говаривала, кто не рискует, тот не пьет молока. Тут анестезирующее средство срабатывает, и я отключаюсь.